Приветствую вас, дорогие друзья.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вот мы вновь уже в знакомом вам фамильном склепе, точнее сказать, тихом убежище, где среди этого стиля старинных сводов у камина. Ну, может быть, и самый догадливый из вас уже его заподозрили в техническом и зрительном, в технической и зрительной подмене настоящего огня, но все-таки создает уют, согласитесь. И уже с дорогим нам и знакомым собеседником, отцом Дмитрием, мы продолжим наши тихие размышления о острых, иногда очень даже громких проблемах нашего времени. И для сегодняшнего нашего разговора хотел я, батюшка, предложить тему «Как стать звездой». Не потому, что сам увлечен этой темой, а потому, что видим, что это одна из главных затей, забот современной молодежи. А мы все-таки договорились иметь предметом внимания по преимуществу ее. Количество собранных лайков, популярных твоих фотографий, успеха в твоем бизнесе, который ты начинаешь, там парфюмерный, ну не парфюмерный скорее, а как называется, маникюрный или еще что-то, но это мое дело, я буду блистать, или дизайнерский. Ужасно хотят молодые люди быть прославленными. Я не помню, чтобы такой настрой был в советские годы. Мамы разные важны, мамы всякие важны. Нужно дело было вечером, спорить было не о чем. Вроде как не слава, а достойное выполнение своих профессиональных обязанностей является вроде бы как перспективой, путеводной звездой по твоему развитию. А вот насколько сейчас актуально, может быть, я не совсем вижу со своей монастырской колокольни проблематику, но, кажется, существует такая. Итак, вот это стремление к известности, к звездности, как некоторая цель жизни – это объективно ли существующая проблема?
Батюшка, не хочется мне вас смирять, говорить о том, что вы постарели, но мне кажется, что все-таки всегда было свойственно, наверное, для всех, для всей молодежи, для всех школьников, студентов мечтать о каких-то невообразимых высотах. Может быть, в советские годы это было не особенно заметно, но мне кажется, всегда все-таки такое вполне естественное устремление для здорового человека, оно есть. Удивительно, знаете, эта тема мне другим. Вот удивительно то, что вы в свое время, ухватив практически за хвост славу, а батюшка, отец Лука, дорогие телезрители, может быть, вы уже и знаете это хорошо, он закончил один из ведущих театральных вузов России, учился на одном курсе с ныне прославленными артистами, режиссерами, ну, среди которых, например, Звягинцев, о котором очень много сейчас говорят. И, может быть, и мы когда-то с батюшкой поговорим о его небесспорном, наверное, сейчас творчестве. Батюшка, ну как же так? Вы учились, преподавали МГИТИСе. Наверное, если бы захотели, уж точно, ну, прославились бы очень серьезно. Как минимум, вы сидели бы не у Камелька, а где-нибудь сейчас на Первом канале, вели бы какую-то авторскую телепередачу, а может быть даже ток-шоу. Что же вас удержало? Почему вы отпустили хвост удачи и славы, которая прям свалилась?
Батюшка, вы так говорите, как будто для нас с вами это сейчас какая-то завидная участь сидеть на Первом канале и что-то там вырабатывать, пользуясь разнообразной славой, для которой, как известно, все средства хороши, хорошие и плохие. Ну, во всяком случае, я вам благодарен, вы меня очень справедливо обличили, как первый пример несоответствие моим словам, потому что, размышляя о суетности поиска земной славы современной молодежью, сам-то я был в самой большой степени задействован в этом поиске. И, наверное, не без тщеславия мой путь после школы был устремлен в театральный вуз. И желание сеять разумное, доброе, вечное, но лично, вот, конечно, обуревало, скорее всего, не скорее всего, наверняка этим Игорёшкой, который так уж не мыслил себя без сцены, без декламирования, без признания зрительского зала, Но правда, когда я стал христианином, уже на третьем курсе ГИТИСа, мне очень по сердцу были слова Осипа Мандельштама, которые я вдруг почувствовал всей своей уже христианской все-таки утробой. И равнодушен к суете актеров, сбирающих рукоплескание и жатву. Я не услышу обращенный к рампе двойной рифмы и оперенный стих, как эти покрывала мне постылы. И в завершении этого стихотворения там как будто из столетней литургии очнувшийся сосед мне говорит: измученный безумством мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Уйдем, покуда зрители шакалы на растерзанье музы не пришли, когда бы грек увидел наши игры. Вот, это мне казалось ответом на мои какие-то уже к тому времени появившиеся разочарования в том стремлении, которое было мне вполне свойственно. И потом, когда я ушел уже в монастырь, то именно с четким чувством того, что надо себя не осчастливить мир собою, а убрать себя из мира как предмет соблазняющийся и предмет соблазна.
Батюшка, вот такая тема очень интересная. Все-таки, с одной стороны, талант, наверное, он начинает... Я слышал от одного творческого человека, который, ну, знаете, такой масштабный очень личность, человек таким суперным голосом, с настоящим. Однажды он мне сказал: если ты не будешь проявлять талант, который дал тебе Господь, если не будешь его развивать, то он начнет пожирать тебя изнутри. Вот есть некоторое призвание, есть некое такое благое желание послужить и действительно сеять разумное, доброе, вечное. А с другой стороны, иногда нами руководит тщеславие, иногда даже очень явно руководит вот желание прославиться. Наверное, может, стоит, конечно, несколько слов сказать и вообще об этой патологии. Сейчас очень это распространено. Вот, например, совсем недавно мы слышали скандал, который произошел в Ульяновском летном училище, когда курсанты сняли такой непотребный клип, выложили в интернет. И причем вот даже сейчас у них там брали интервью анонимно, и эти люди, они совершенно... не даже не том, что не раскаиваются, не жалеют, что все-таки поставили так иначе руководство, педагогов, своих родителей. Вот один из них, я буквально вчера читал, сказал, что мы вообще хотели немного хайпнуть, такое новое слово, прославиться, а получилось, что хайпнули на всю Россию. И тем не менее, батюшка, вот где все-таки золотая середина, на ваш взгляд, вот желание послужить ближнему и тщеславие? Наверное, все-таки без примеси тщеславия, но все-таки ничего здесь не обходится, никакая творческая публичная деятельность. Наверное, все-таки эта ложка дегтя всегда присутствует.
Ну, вы знаете, батюшка, у нас с вами тоже служение публичное. Всякий священник, он выходит перед паствой, он стоит на амвоне, да еще в священных облачениях. Поэтому сказать, что для нас архиерей – это вообще звезда, как минимум, регионального масштаба. И не стесняется, и не считается, что это... в какая-то область греха. Ах ты священник, ах ты архиерей, так сиди тихо, молись. Даже так никто и не размышляет, разумеется. Потому что сама деятельность вынуждает быть предводителем, вынуждает выступать на возвышенное место и обращать слово к народу, и звать за собою. Но, опять же, за собою ли? Как, помните, еще Латык Павел как-то говорил, говорит, правильно, я этого священника перевел в другой приход. Народ пришел, требует, говорит, верните нам батюшку, мы вот с ним спасаемся. И я понял, что я правильно его перевел, потому что он вел не ко Христу, а к себе. Поэтому тут у нас есть, конечно, четкое понятие, что когда мы декларируем свою собственную незаменимость, как делают оккультисты, да, ведь колдуны, они же говорят, пожалуйста, сходите в 7 храмов, поставьте свечки, у меня тут, видите, иконы, но потом, как поставите, вы ко мне приходите, я вам буду поправлять вашу карму, потому что кто-то на вас тут сделал, здесь вас прокляли, здесь у вас народ на ваш, кто-то что-то наложил до седьмого колена, вот, а я тут управлю, все, пожалуйста, я человек широкий, можете ходить и в синагогу, можете и туда, но потом ко мне. То есть я управляю вашим здоровьем. Потом другая форма спекуляции восточных, демонических культов. Все в вас. но я помогу вам. Это вообще Бога человечества, человека Божия. Ты и есть Бог, ты и есть прекрасный. Мы тебя сейчас только еще разрисуем, дадим тебе, как сказать, жизненные силы твоим дремлющим талантам, и будет все у тебя хорошо. Упираемся в одно, что хорошо, когда прославляющего меня прославлю. Хорошо, когда следствием внутреннего напряжения жизни, творческой, жертвенной, становится свет у лампочки, как у лампочки. У нее там, это спираль накаливания, в ней мощное сопротивление бегущему электричеству. Никто не знает, что такое электричество. Это, знаете, как один профессор, что это внутренняя жизнь, она не видна. Сидит профессор, ассистент принимают экзамен у молодого человека, тот плавает, ничего сдать не может, в радиоуниверситете это была история. Тот говорит, что-то с электричеством, что-то он там мямлит. Профессор говорит, подождите, вы скажите мне, что такое электричество вообще? Тот говорит, это скажу, профессор, это я знаю. Сейчас, подождите, я знал, профессор, но забыл. Давайте за четко, это 5. Ассистент говорит, профессор, он же ничего не сказал. Дорогой мой, никто не знает, что такое электричество, а он знал, но забыл. Вот в этом смысле внутренняя жизнь деятеля, в любой области, она составляет, некоторую тайну. Она кроется, как айсберг в глубине. А снаружи она проявляется какими-то иногда очень нестандартными проявлениями. Такие бывают артисты. Такие бывают, хотя редко. Артист как-то более внешний. Режиссеры, несомненно, такими бывают. У них большая напряженная внутренняя жизнь. Они ищут. Очень жертвенно ищут. Иногда ищут в области демонической. Всякие там Стэнли Кубрик, какие-то режиссеры, которые решительно в своем творчестве ушли в какую-то темноватую даль со своими какими-то новыми проявлениями в кинематографе, в области какого-то мистицизма особенно, с этим писателем известным, который по романам которого любит снимать фильмы ужасов. Очевидно, что это какая-то непростая, не просто спекулятивная, а внутренняя жизнь, определенного накала. Она выводит со временем тебя в какие-то, авторитеты. Когда я говорю с молодыми людьми, особенно когда мальчишки одни находятся среди слушателей, бывает в техникумах, там, я помню, в Шацке у нас был техникум механизации, там в основном мальчишки, коротко пострижены, в косухах черных, знаковые. И бывает, что у ваш коллектив в воздушно-десантном высшем училище нашем, да, мужчины. Я их на одно настраиваю. Хотите успеха в жизни? Хотите счастливой личной жизни? Хотите, в общем, даже со временем и к вере прийти искренне? Становитесь мастерами своего дела. Хорошо учитесь. Делайте что-то очень хорошо. И вопрос не в том, будете ли вы славны или не славны, но очевидно, что вы будете нужны. Хотите, будьте сапожником, прекрасно, делайте сапоги. Война ли начнется? Там будут кризисы очередные, там еще что-то. Но все равно тот, кто очень хорошо делает сапоги, он все равно будет востребован. Умеешь ли ты кого-то лечить, умеешь ли ты что-то делать, пускай вести передачу. Их много в Рязани? Сколько у нас? Не так много, все скажут, кто может повести концерт? Скажут, вот этот актер, вот эта артистка, вот этот театровед, они у нас. Их трое у нас. Нас мало, нас может быть трое, как писал Борис Пастернак. Это всегда, мне кажется, результат большого внутреннего труда. Тогда это логично. Тогда это объективно, тогда это является результатом. Потому что, во всяком случае, вы упомянули о театральной истории моей. Кто стал великими? Те, для кого не было границ лекций или занятий. Кто день и ночь проводили в ГИТИСе или в ВГИКе, как тот же Андрей Звягинцев. Опять же, содержание духовно-нравственное, другой вопрос. Но то, что он прославился...
Форма, конечно, не вызывает, наверное, сомнений.
Жень Добровольская, Дима Певцов, Николай Добрынин. Сейчас наши ребята, которые на телевидении ставят там сериалы, ну, свой у них там, своя ниша, так сказать, но они и там, в общем, были абсолютно, при наличии некоторых способностей, конечно же, ну, безграничны в области своей работоспособности. А работоспособность являлась отражением их внутренней потребности к жертвенному служению. И потом это потихонечку вырастает, какую-то известность. Но молодежь вроде бы ищет сейчас техническим способом прославить, что-нибудь придумать такое. Вот чем инновация отличается от, ну, какого-нибудь новшества поверхностного? Сделай себе ирокез. Вот ты стал другим. Ты стал другим? Нет, ты стал, как сказать, выглядеть не так, как раньше.
Присоединился к армии ирокезов. Да, я только иногда тоже шучу, когда... Ну, редко, но приходится в какой-то среде неформалов выступать. Бывают какие-то компании такие. И я шучу, знаете, ребята, неформал на самом деле я. Смотрите, ни у кого нет такой бороды, такой рясы. Но это редкость. У нас таких на всю метрополию человек 300 наберется.
Бакеров.
А вот с ирокезами больше ребят, конечно. Ну, знаете, батюшка, не могу не вспомнить, вот недавно прочитал такое интересное высказывание. В античные времена, вот во времена еще средней античности, высокопарным именованием философа называли не только человек, который умел говорить, знал, о чем говорить, и искал какие-то первоосновы нашего бытия, вот в том смысле философском, как мы сейчас это понимаем, но любого мастера, который блестяще, как артист, действительно делал свое дело, будь то сапожник или же камнетес, но если он достиг верхней точки совершенства, уже так вот его именовали философом. Ну и тоже не могу не вспомнить, вот про архиереев тоже вы упомянули, как один знакомый нам владыка, когда его рукоположили в епископы, все-таки это действительно архиерей, это звезда церковного небосклона, и вот его спросили, как вы себя чувствуете? А человек, он такой, знаете, со смиренным таким, с кротким устроением. И вот он так интересно сказал, я чувствую себя пухлым, который поставили. Пухло, оно как-то и не думает, достоин я, недостоин на этом возвышенном месте стоять и такие функции, представительские такие функции исполнять. И вот, наверное, тоже это эталон все-таки такой золотой середины. Все-таки смирение. С одной стороны, у человека есть, а с другой стороны, он понимает, что уж если поставили, значит поставили. Дают – бери, бьют – беги.
Вот. Ну, во всяком случае, когда не уклоняться, да, вот. Это часто, кстати, и старцы, и опытные духовники говорили, да, о том, что то служение, которое тебе вверяют, принимай, но не ищи его, возвышающего тебя над людьми и среди людей. Но кому-то надо, ведь вообще-то устроение Божье. Десятоначальники и пятидесятоначальники, и стоначальники, и тысяченачальники. Наш Бог – Бог порядка, а не беспорядка. Поэтому власть, известность некоторых людей, она предусмотрена самим Господом. И это является устроением, так неизбежно ориентирующим по каким-то ценностям, по идеалам. Поэтому совсем не безразлично все-таки, на поле каких ценностей ты вырос в знаменитость. Потому что сейчас-то, слушайте, это вообще в советские годы мультик появился. Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. Плохими можно. В порядке скандала. Ну, вернее, это недолго. Когда вы говорите, когда мы с вами говорим о вот этой стезе жертвенного служения, почему она не пригодна для современника? Да потому что с ней связано понятие времени и терпения. Ты подмастерьем должен стать. Ведь сейчас у вас тоже наверняка у вас приход гораздо больше, чем в нашем монастыре, и спрашивают, и люди, и молодые, помогите устроиться. Мне нужно трудоустройство. Но согласитесь, что у большинства критерии очень завышены. Они хотят сразу некоторую статусную работу, сразу приличную зарплату, даже не имея еще семьи, детей. Простите, я говорю, а вам что, о ком там, кого там особенно финансировать-то? Не хотели бы вы еще как следует поучиться или побыть подмастерьем у какого-нибудь опытного труженика? Нет, мне нужно сразу. Ну, я же не пойду в какие-то там начальные стадии профессионального освоения. А зря. А как можно пойти не в начале? А как, сколько лет должно пройти, прежде чем те, кто находится у кормила власти, пока они не выразят тебе вотум доверия, пока они на тебе не обопрут какие-то серьезные направления в их ведомстве находящиеся? Сколько должно пройти лет? Думаете, просто за красивые глаза или просто за мое резюме, в которое там описаны какие-то дипломы, участие в конкурсах? Вот ведь народу, вот мое резюме, вот это я во всей своей красе. Неужели такую елку вы поставите куда-нибудь за холодильника? Я хочу посередине. И это психология, которая торжествующая. Вот какая я елка. Вот вокруг меня нужно хороводы водить. И эта психология, к сожалению, очень устойчивая. Простите, звучит несколько оскорбительно, может, для народа. Но честно заглянув-то правде в глаза, приходится признать, что мы очень не скоро приходим к этому сознанию, что пугало, которое поставили, понятно, это, когда мы говорим это слово, то ведь его может произнести любой из нас, но за этим никак не будет вот это... вот этого сокровища смирения, уже накопленного этим человеком, который готов совершенно тщательностью и искренностью, и глубиной, и подробностью, и безупречностью даже сказать, исполнять это свое служение. Мало того, у него на это есть уже все, собственно, способности. Понятно, есть уже свои какие-то дары, которые приобретаются по ходу служения.
Да, Пашка, это очень интересная тема. Мне кажется, что всех великих людей... их отличает способность учиться, то есть какой-то новый опыт. Я вот как-то, знаете, мне пришло в голову такое высказывание, один из мемуаров о Федоре Шаляпине. Знаете, так интересно, он рассказывал об общении с ним. И вот, говорит, однажды они в компании находились, ну, где-то застолье какое-то было, и вот Шаляпин сидел среди художников, и о чем-то их спрашивал, о нем рассказывали. Он всем очень живо интересовался. Изобразительное искусство. И вот они видели его. И вот этот автор этих мемуаров говорит, указывая на Шаляпина, посмотрите, как он жрет знания. То есть такое слово употребил. Он жадно действительно сидел и слушал. Хотя его вроде бы это не касалось. Мог бы почить на лаврах. Батюшка, но с другой стороны, все-таки есть здесь некоторая диалектика. С одной стороны, талант – это дар, данный от Бога. А с другой стороны, все-таки, наверное, это вера в себя, вера в то, что есть этот дар, ну и какое-то все-таки желание, совмещенное с ним, все-таки показать его.
Сейчас редко мы эту тему обсуждаем, а когда я был в мире искусства, эта тема обсуждалась ежедневно. Кто талантлив, кто не талантлив, кто бездарь, кто через постель, куда там получил роли какие, кто еще. Вот. А не по таланту. Где же у нее талант? Все с ней ясно. Вот. Сейчас редко. Так вот, и тогда, тем не менее, формулировкой, объясняющей понятие талант, была трудоспособность. Это, об этом нам говорили наши художественные руководители, уже опытные народные артисты там Советского Союза. Они говорят, талант – это работоспособность, и больше ничего. В общем-то, и медведи катаются на велосипеде, любила повторять моя бабушка, дорогая и преснопоминаемая. Вот. Видишь ли, просто должна быть очень высокая мотивация для того, чтобы всю жизнь посвящать своему искусству. А когда ты такой, то ты знаешь, что ты будешь играть главную роль. Потому что ты знаешь, что, ну, конечно, могут выбрать всех других, которые вроде гораздо тебя талантливее, симпатичней, фактурней, но ты же знаешь, они очень заняты. У них очень много других дел. Они заняты собой, они заняты там решением каких-то вопросов, они заняты лицами противоположного, а то, прости Господи, своего пола. Вот. Ты знаешь, что они заняты. И они не будут, как ты, трудиться. Когда у меня не было, знаешь, чувства, когда я получал эти главные роли в дипломных спектаклях наших и после окончания института в московских театрах, я, как сказать, не думал, что это какое-то недоразумение. И даже думал, ну, наконец-то, вот он, вот моя звездная минута, вот мне, наконец-то, прочитали, почитают список, очень трепетно, третий курс, когда назначают на уже четвертый курс, на дипломные спектакли, назначают, кто что играет. Но я как сидел, так и сидел. И я понимал, что все это предыдущие 3 года, даже больше получилось, если еще 2 лет армии, что, ну, а кто будет, как сказать, так всерьез с утра до ночи, с полным желанием соответствовать там режиссерским требованиям, Вот, и поэтому, ну, разумеется, там. Ну, в этом, не знаю, было ли, конечно, какое-то благодарение провидению было, но слава богу, что я могу реализовываться. Кстати, когда еще не был крещеным, а меня католик, мой друг, водил по святыням Польши, и маленькая фигурка Богородицы, очень чтимая там, это в Польше, как чудотворная. Он говорит, вот, пожалуйста, мы все просим и все получаем, что им нужно. Поэтому ты хоть не верующий, но можешь попросить, и у тебя сбудется. Я говорю, неужели серьезно? Ну, что попросить, думаю. Говорю, ну вот фигурка. Дай мне полную занятость такую, вот, чтобы я был востребован в своем творческом служении. Вот. Ну, стоит ли тут уже продолжать историю, что там, 2-3 главных роли я как раз получил после этого в дипломных наших спектаклях. И с одной стороны, это же расположение сердца, но с другой стороны, это образ жизни. И в этом смысле все равно я... Вот Лучано Паваротти, не с кем его все-таки сравнить в конце 20 века, в начале 21-го, на мой взгляд, так вот, как тенор. Хотя он говорит, все такие талантливые кругом, и с кем мы дружим, они великие, талантливейшие певцы, исполнители. Чтобы быть чуть-чуть лучше других, надо не чуть-чуть больше трудиться, а трудиться всегда. Я не знаю концерта, после которого я собой доволен. Я не знаю... арии, которые я бы ежедневно, на которые бы не работал и не укорял бы себя за бесконечное количество тех неточностей, которые я вижу, которые можно еще преодолеть. Я понимаю, что это состояние души. А что эти режиссеры наши, которых я тоже иногда, даже сейчас веду какие-то лекции по режиссерам, я в них усматриваю удивительную жертвенность прежде всего. И искреннее стремление проникнуть в тайну человеческой души, как Станиславский. Он же почему так велик стал? Потому что он говорил, что это жизнь человеческого духа на сцене. Вот что меня интересует. А жизнь человеческого духа, это прежде всего выявляется и выясняется в подробностях, во внимании к внутренней жизни человека. А не в каких-то театрах, не в каких-то сценах комедии масок, там, комедии положений. «Ва, здравствуй, Бим, здравствуй, Бом». Вот, и как-то смешно сразу, чтобы был анекдот вывалить, а потом, в общем, трава не расти. Мы повеселили вас, почтенная публика, теперь вот, шляпа по кругу, и мы с миром уходим. В этом сейчас, кстати, проблема. Есть звезды сейчас? Появляются ли реальные звезды? Мы говорим о том, что мальчишки хотят прославиться, девочки хотят быть популярными среди всех. А вот так тебе там передача «Голос» там разные. Делают они звезд. Делают популярных каких-то, опять же, здесь мальчишек и девчонок на какое-то краткое время, и все сразу ищут нового конкурса, чтобы опять, поборовшись, кто-то оказался на Олимпе, а кто-то вынужден был отступить, и опять прославим олимпийца, и пойдемте искать опять новых. И олимпийцы, они на Олимпе не засиживаются, у них не с чем засиживаться. Мне по душе строптивый Норов, артиста в силе. Он отвык от слов, он прячется от взоров и собственных стыдится книг. Вот, это замечательные слова Бориса Пастернака, я думаю, могли бы наставить тех, кто хочет услышать. Ну, что ж, благодарю сердечно, батюшка, за, может быть, не исчерпывающий наш сегодняшний, но, тем не менее, не бестолковый разговор об этом феномене современной действительности. Дай, Господи, нам быть прославленной той славой, которую Господь прославляет. А та суетная, которая, может быть, иногда является предметом внимания, интереса или воодушевления, добежит от нас, поскольку в ней столько и муки, и всяких неприятностей, и греха, и для души зависимости, что благом ее не назовешь. Спасибо, Господи, дорогой отче. Всего доброго, дорогие друзья.
До свидания.